Привет, ребятки! Сегодня решил немножко по-другому сделать, и сегодня постараюсь поотвечать немножко на вопросы, так немножко сбить основную тему и немного сделать другой эфир.
Я так скажу сейчас, секундочку. Я тут повыключаю все, чтобы мне не мешало.
Окей. И добрый день, родные! И если у вас появился вопросик, прямо сейчас задать, и я постараюсь на них ответить. Так, немножко надо сейчас поднять резолюцию, чтобы видеть все это, да?
Окей, хорошо, дорогие. Тогда, если у вас есть какой-то вопрос, вы можете его прямо сейчас задать, и я постараюсь на него ответить. Итак, привет, ребята, привет.
Первый вопрос, когда я в Таллин приеду. Ребят, моими поездками я не руковожу. И это все делается церквями Завета или приглашающими сторонами, да. В принципе, я сейчас много не могу ездить по другим конференциям, потому что церквей Завета много, и мне нужно еще посетить все церкви Завета. Поэтому в Эстонию, в Таллин, в принципе, я не против. Сейчас немножко надо развести мой график, потому что у меня очень занятый был 18-й, и предвидится очень занятый 19-й. Но я так скажу, что, в принципе, я не против прилететь в Таллин, да, и как бы мне очень нравится Володя, также Алексей Осокин, да, как бы, и я так скажу, это было бы классно провести там конференцию еще раз, да, но опять это все в планах, мы уже немножко об этом говорили. Да, опять, да, хорошо. Еще один вопрос. Хороший вопрос. Как я отношусь к евангелизации? К евангелизации я отношусь очень-очень позитивно, ребят. Почему? Потому что, в принципе, это одно из повелений Иисуса Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Но этот вопрос очень широкий. Евангелизация сейчас трансформировалась в очень разные источники. Евангелизировать можно, вот как, например, как я сижу, например, в прямой трансляции. Кто-то евангелизирует на форумах, кто-то евангелизирует, выходя на улицы. Я так скажу, в России, в Украине, в Европе еще можно уличный вариант. В Америке очень сложно, потому что, может быть, я когда-то сделаю передачу, просто провезу вас по Сиэтлу, покажу вам вообще города, да, как бы немножко прокатнемся, и вы увидите, насколько люди просто не находятся на улицах в Америке. Все в машинах, все в автобусах, и практически пешком люди, если и ходят, то это только с целью. То есть пешком просто так никто не ходит. Это он или идиот. Спортом занимается человек или... Поэтому евангелизация очень вопрос такой растянутый. Поэтому евангелизировать можно, просто получить надо мудрость, как и где, что евангелизировать. Евангелизация, да, поэтому... Вот такие моменты. Будьте мудры и спросите у Бога, куда Он вас направляет, потому что есть очень много людей, которые имеют большое влияние в соцсетях, YouTube-каналы, все раскручено, и они могут евангелизировать таким методом. В принципе, я поддерживаю любой метод, если изменяются и каются люди, и изменяются жизни людей, да? Так, что у нас там дальше? Окей, дальше. Как ты относишься к тату и у христиан, да? Если это писание, почему оральный секс, ребят, я это уже все сказал, насчет секса это вообще отдельная тема, сейчас я не хочу касаться этого, то есть это вообще интим и тайна, то есть нигде в Библии не написано насчет какого-то орального секса, насчет анального секса, анальный секс это именно то, что Бог подверг именно осуждению, когда люди начали... мужчины с мужчинами жить. Поэтому плюс анальный секс подтверждено медициной, что человек, который занимается именно гомосексуальные связи, анальный секс, и у людей получается, что потом, извиняюсь за выражение, они не могут держать кал, то есть они не могут сдерживать, то есть они могут сходить в туалет, даже не желая. Второй момент. Очень много заболеваний, когда человеческие половые органы сталкиваются с калом, с отбросами, отходами. Происходят
заражения, происходят болезни. Медициной подтверждено, что анальный секс – это грех. Оральный секс, я так скажу, я абсолютно не считаю это абсолютно грехом, но здесь должно быть есть определенное «но». Мужчина и женщина должны быть согласны. Если люди воспитаны в религиозных семьях, то я считаю, лучше избегайте этого, потому что для вас будет осуждать совесть. Совесть не освобождена, не очищена, не изменена, не трансформирована, и это будет приносить вам огромное разрушение и неудовлетворение. Поэтому те, кто считают, что это неправильно, это будет неправильно для вас. Те, кто считает, что это нормальное удовлетворение, и мужчина имеет в этом абсолютную свободу, делайте это как хотите. Нигде не написано, что это грех или удерживаться. То есть, как бы... Второе, татуировки, да? Татуировки, в принципе, очень коротко скажу. Татуировка, то, что мы с вами называем татуировка, это Библия вообще об этом не говорит. Библия говорит, не делай надрезов на теле. То есть, это ритуальные надрезы, которые делались... которые делались в процессе посвящения демонам и бесам, что мы называем тату или body art, или вот это нанесение чернил. Это изобретение совсем небольшого, я так скажу, совсем недавнее, 100-150, если вы пойдете изучить немножко историю татуировок. Я так скажу, что на своем теле я ничего не хочу наносить. То есть, как бы это мой приоритет. Кто, если хочет делать это, у меня абсолютно к этому никаких отношений нет. Опять же, я говорю, что в основном люди против этого, которые имеют религиозный бэкграунд, и где-то вас там натравили, научили, назабрасывали какими-то вот этими моментами насчет татуировок, и теперь люди этого как боятся, как табу какое-то или как огня. Абсолютно нормально. Если ты считаешь... Я так говорю. Когда меня люди спрашивают, и у нас много людей в церкви имеют татуировки, меня вообще-то не волнует. Это их вопрос с Богом. Обычно я говорю так. Просто будь готов, что ты с этой татуировкой будешь жить всю свою жизнь. Поэтому, если даже ты и что-то наносишь на свое тело, будь аккуратен в том, потому что ты будешь... Теперь просто я это смотреть, за этим наблюдать, да, как бы, и, то есть, тебе нужно будет постоянно видеть то, что ты нанес на тело. Поэтому насчет татуировок вот это. Дальше. Я постараюсь как можно быстрее ответить на вопрос, да. Как можно связаться лично? Лично связаться нельзя. Извиняюсь, это такая жизнь у нас. Тысячи, десятки тысяч людей пишут каждый день письма, люди обижаются. Андрей, можно связаться лично? Ребят, я со всеми своими в церкви, в двух церквях, которые я имею, связаться лично не способен, потому что людей много, надо начать встречать жизнь. У меня есть моя социальная жизнь, и у меня есть также моя глобальная жизнь, где я тренирую пасторов, подготовка пастора, который в завете. Поэтому прошу прощения, лично связаться со мной нельзя. Пастор, как ты относишься? Так, дальше. В чем различие вашей и прочими церквями, проповедующим движение Г12, которые, мягко говоря, не блещут, я не вижу. Ну, опять, это личные ваши приоритеты. Служение G12, очень просто объясню, не хочу циклиться над этим. Это служение Г12, группы 12. Это ведение основано на Иисусе Христе и его команде 12. Опять же говорю, почему религиозные люди соблюдают до дотошности, там хлеб преломляют правильно, но они не соблюдают самое главное правило или самый главный принцип, которым Иисус Христос жил и двигался. Все 3,5 года он занимался своей командой 12. Поэтому очень коротко. Я не знаю, что 12, я знаю одна наша. Мы построили на ученичестве, мы поднимаем учеников не только внутри центра и делаем из них лидеров, мы поднимаем учеников также глобально и делаем из них лидеров, пасторов и так далее. Поэтому Г12 – это не что иное, как просто немножко модернизированное название очень-очень древнего движения, которое основатель которого Иисус Христос. Иисус Христос основал служение Г12, подняв свои 12 учеников. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, можете пойти на наш сайт, в нашу школу и изучить, что такое 12. В основном люди к этому относятся странно, потому что они не знают, что это такое. Поэтому очень коротко. Служение Г12 – это Иисус, 12 учеников, который из них потом делает учителей, которые поднимают дальше учеников. Это служение ученичества. Это то, что Иисус нам заповедал. Идите по всей земле и вас производите учеников. Окей? Поэтому вот это примерно такой ответ. Просто надеюсь, что вы думаете об апокрифах, и их многие считают, не надо читать. Апокрифы я изучаю сам, мне нравятся, а некоторые из них очень-очень интересные. Но опять, не я Библию составлял, но я отношусь к апокрифам очень позитивно. И некоторые из них даже советую, например, как книга Еноха, там, и еще некоторые Евангелия, послания, которые там были, очень-очень перекликаются с Библией, поэтому позитивно отношусь к апокрифам. Да, дальше. В России уже запрещено проповедовать на улице. Не знаю, вы, наверное, не правы. Церквям можно, которые находятся частью Российской Федерации, изучить эти законы. И все можно делать, но у вас должно быть правильное разрешение. В принципе, в Америке это давным-давно тоже такое существует. То есть ты не можешь, как вам сказать, ты можешь ходить евангелизировать, тут все много чего. Но я имею в виду, когда ты начинаешь агитировать, приглашать церковь, ты должен быть какой-то организацией. Поэтому эти законы даже, они не то что атакуют, они даже защищают людей. То есть делай все правильно, и ты не будешь иметь проблемы с законом. Поэтому изучите этот вопрос. Я немножко изучил его, я знаю точно, что на улицах проповедовать не запрещено. Запрещается проповедовать не гражданам, которые не имеют разрешения. И некоторые люди попали в проблему, потому что они начали выходить на улицы проповедовать, а не имеют ни гражданства, ни разрешения. И поэтому, естественно, коса на камень, и там пошли проблемы. Окей? Некоторые вопросы просто пропускаю, ребята. Просто или вопрос очень длинный будет, вернее, ответ очень будет длинный, или это просто «Андрей, мы тебя любим, я вас тоже, родные». Молодцы. Спасибо, благословение вам. Пермь, мы любим вас. Пермь особенно любим, потому что, Бог мой, у нас там много чего происходило в Перми. Окей. Дальше, GT2-911. В принципе, какая разница? Машина не имеет значения. Ну, в принципе, это неплохая машина. Мне нравится. Если надо хорошая скорость, она хорошо едет. Какими стихами из Библии можно подтвердить человеку, что самоудовлетворение – это грех? Здесь не надо подтверждать человеку, что такое самоудовлетворение – это грех. Сам акт, например, если вы говорите мастурбация, анонизм, там, возбуждение себя сексуально. Дорогие, поймите правильно, что когда вы делаете какие-то вещи с женой, или жена вам, или вы жене, это уже удовлетворение друг друга. Но когда ты делаешь самоудовлетворение, оно, сам акт самоудовлетворения, поймите, это не то, что грех. Грех, что перед этим было. То есть самоудовлетворение, на чем оно основывается? Человек обычно смотрит порно, он смотрит извращение, какие-то вещи, что-то происходит во время того, как человек начинает заниматься самоудовлетворением. Поэтому, дорогие, а Иисус сказал, что только смотрящий на женщину с вожделением, не на свою жену, поймите, на свою жену смотришь с вожделением сколько хочешь, а смотрящий с вожделением на женщину уже любодействовал с ней в сердце своем. Поэтому, дорогие, сюда входит и акт самоудовлетворения. Поэтому ты в Библии нигде не найдешь там насчет курения, насчет там человек укололся, там человек... То есть много вещей, которых нет в Библии. Но Библия, она немножко зашла глубже, чем вот эти вещи, чтобы описывать какие-то извращения последнего времени. Библия говорит о самом факте. И поэтому, если ты смотришь с вожделением, неважно, порнографию, другую женщину, там, другого мужчину, неважно, и при этом занимаешься самоудовлетворением, что и является грехом, и Иисус это назвал грехом. Поэтому здесь, я думаю, само все понятно, и немного надо кувыркаться. Чем ближе к Иисусу, тем меньше вопросов к человеку. Молодцы! Вот это девиз моей жизни. Именно! И чем вообще будешь сходить близко с Иисусом, вообще вопросы отпадут. Потому что внутри тебя Господь, да, который отвечает на все вопросы и помогает тебе. Так, что бы пожелали тем, кто сейчас проходит тюрьмы? Ну, тюрьма, в принципе, в тюрьму просто так не попадают. Редко, но я так скажу, это самое классное место. Я знаю ребят сейчас, которые в тюрьме, без шуток. Это самое классное место восстановить свои отношения с Богом. Место лишения свободы, это там, где ты можешь читать Библию, ты можешь заниматься спортом. Я знаю, ребята выходят, ну реально, которые изменились. Поэтому, дорогие, используйте это время для того, чтобы восстановить свою жизнь, привести ее в порядок, вникнуть в себя. Поэтому, в принципе, иногда места лишения свободы, это идут в пользу людям. И когда они выходят, они уже могут иметь какой-то опыт, какие-то принципы, стандарты. Поэтому используйте это правильно, вникайте в слово. Американские тюрьмы, это вообще тут курортами можно назвать. Почему знаю? Из личного опыта. Потому что приехал в Америку, сам залететь уже успел и отсидеть в тюрьме. Поэтому как здесь можно заниматься спортом и читать книжки, и смотреть телевизор. То есть тут очень-очень неплохо настроено. И в тюрьмах во всех есть обычно в неделю 2-3 служения. Молитвенное служение, разброс слова и воскресное служение здесь проходит. Поэтому люди могут абсолютно жить христианской жизнью в тюрьмах. Опять же, говорю за американские тюрьмы, не знаю, как остальные. Андрей, здравствуйте. Не планируете ли вы выкладывать видео супружеских энкаунтеров? На данный момент нет, потому что я выложил уже видео учений супружеских энкаунтеров. Этого достаточно, чтобы понять, если мы будем выкладывать все видео и делиться всеми остальными вещами, людям перестанет желание ездить на сами энкаунтеры. Поэтому нет, видео энкаунтеров мы выкладывать супружеских больше не будем. Читали ли вы книгу «Демоны среди людей»? Нет, не читал. Может быть и хорошая, не знаю ничего о ней. Доброй ночи, Салматы, в Казахстане. Если у вас ехать, я приглашаю вас в гости. Ребят, опять же, вы не знаете, о чем вы говорите. Я за, ребят, вы вообще классно. Поймите, когда я приезжаю, вы должны обеспечить охрану. Потому что поговорите с пасторами, которые делают это. Потому что некоторые люди хотят причинить мне физическую боль. Вы должны обеспечить, покушать, проживание, огромный зал, не маленький зал, потому что люди услышат, их приедут пару тысяч как минимум, то есть, особенно если я приезжаю еще в первый раз, ребят, поймите, что никто не может, даже некоторые церкви в Завете не могут меня на данный момент потянуть, не потому что я уже, как вам сказать, на том уровне, где я не могу приехать просто посидеть с вами, потусоваться, потому что завалит огромное количество людей, нужна будет охрана, вопросы государства, то есть, когда я влетаю, люди уже спрашивают, люди знают, кто я, извиняюсь, на границе люди знают, кто я. Они спрашивают разрешение, они спрашивают визы, они спрашивают, в какую церковь ты едешь. Поэтому поймите, я не против приехать, Бог мой, оттуда были. Но опять, всему свое время, и я так скажу, что когда это сделает Бог, да, поэтому, извините, но на данный момент это просто нереально приехать, да. Так, дальше. Инопланетян пропускаем. Сори, ребят, мы туда не пойдем. Это абсолютно огромные вопросы. Самый важный вопрос. Как безумно влюбиться в Иисуса? Ребят, скажите мне, как безумно вы влюбились в что-то? Вы туда инвестировали. То есть, объясни мне, когда ты в что-то влюбляешься? Или когда ты что-то, чем ты заинтересовался, например, неважно, в девушку возьмем, в парня, да, как безумно влюбиться в Иисуса, важный вопрос, важнейший вопрос, родные, что мы начинаем делать? Мы начинаем инвестировать в этого человека. Сначала тебе он понравился, и ты говоришь, хорошо, проведу время, куплю цветы этой девушке, куплю подарок этому парню, будем вместе, мы начинаем встречаться. Дорогие мои, принцип встреч – это инвестиция. Начинай инвестировать свое время, начинай туда вкладывать свои эмоции, свои чувства, свою любовь, комплименты, и ты увидишь, как твоя любовь к Иисусу просто взорвется в 1000 крат. Это мой принцип. Поэтому, дорогие, все, что мы хотим поддерживать в огне и в силе, мы инвестируем туда свое время. Все, что, куда мы не инвестируем наше время, включая даже Бога, любая вещь в жизни человеку увядает, уходит и потом отступает на задний план, и его вообще потом форточку выдувает. Поэтому инвестируйте себя именно, да, в Иисуса Христа. Так. Дальше. Планируешь конференцию в Москве? Ребят, я много чего планирую, но в Москве должен кто-то опять сделать приглашение, сделать все визы, обеспечить охрану, снять зал на 2000 минимум. То есть, как бы, поймите, много чего задействовано. Планирую, но опять мои планы. Нужны деньги? Помогите, пожалуйста, ребят. Я что, на банк похож, что ли? Всем нужны деньги, извините. У нас, наверное, писем 5-8 приходит в день на наш email и на мой личный email, чтобы мы пожертвовали. Ребят, мы сами организация, которая нуждаемся в финансах, поэтому мы благодарим всех, кто жертвует. И если кому-то Бог откроет быть служителем, жертвовать, да, как бы даятелем, то я благословляю, и я верю, что Бог поднимет служение даяния, да. А обычно, если у тебя нет денег, да, как бы, поговори с Богом. Какие-то есть проклятия, какие-то неразвязанные узлы, где-то есть долги или что-то, какие-то вещи, потому что праведник, он имеет успех во всем. А если у тебя долги и проблемы, значит, у тебя есть проблема, которую ты должен решить с Иисусом Христом, а не клянчить бабло у христиан, окей? Просто держи себя в руках. Хорошо, дальше идем. Я не знаю, где истина, что мне делать, чтобы понять, где она. Ребята, истина – это не человек. Истина – не где она. Поймите, родные, истина – кто она.
начните проводить время с Богом, начни инвестировать туда время, перестань лазить по церквям, слушать пастора. Я не истина, никто не истина. Мы все носим часть истины. Истина – это Иисус Христос. Истина – это Дух Святой. Истина – это общение с Небесным Папой. Поэтому начни идти туда, и у тебя не будет вопросов в истине. Потому что истина – это ничто. Истина нигде. Истина кто? Окей? Истина – это личность.
Окей. Насчет твой колокольчик уже рассказал.
Российские тюрьмы не исправляют.
Отчасти согласен. Как просить Бога о крещении Духом Святым? Не знаю. Просите. Иногда нужна помощь, иногда нужно съездить на энкаунтер. Иногда нужно просто мозги свои привести в порядок. Потому что в основном, основная часть людей, которые у нас на энкаунтере не могут получить крещение, это люди с бэкграундом верующих христиан, особенно баптисты, да, у них просто это надо кувалдой мочить по головам, чтобы они одно слово захотели, да, как бы просто открыть свои уста и дать Богу шанс. Поэтому проводите время с Богом, найдите людей, которые это делают, пусть они вам помогут. Ночная церковь – это реально, я не знаю вообще, о чем идет речь, что такое ночная церковь. Помогают, пожалуйста, дорогие, поэтому мы и здесь. Вы читали книги Вадима Эланда из серии «Трансформация»? Нет, не читал. К сожалению, книг много. У меня времени очень мало. Помолитесь за нас, пожалуйста. Господь, я молюсь за них во имя Иисуса Христа. Андрей, будут ли горячие пирожки? Что такое горячие «п»? Не знаю. Как получить дар иных языков? Меня это беспокоит. Опять свяжитесь с людьми. Вообще, может быть, нужно, чтобы с вами проконсультировался человек. Просто помог вам, провел вас это, да? И поэтому лучше всего это делать на энкаунтере. На энкаунтере практически запишитесь, пройдите и делайте почаще такие вопросы и ответы. Ребят, поверьте, я постараюсь, просто постараюсь. Но поверьте, вы знали бы мой график. То есть я вот сейчас вот выкроил вот этот часик, да, как бы, и я уже занят через час. Поэтому будем стараться. Правда, без десятин не будет никакого. Ребят, при чем здесь? Перестаньте. Кто это вообще вам сказал? Десятина – это завет. Завет десятин. Это не закон. Это никогда не было законом. Прочитайте, откуда взялись десятины. Откуда десятина началась. Вот Иаков идет в Вифиль, да? Он получает слово от Бога, и он обещает Богу: «Я даю тебе все, от всего отдам тебе десятину». А Авраам встречает Мелхиседека, отдает десятину. То есть и десятина. Дорогие, это завет, это не закон. Благословение от Бога будет у тебя в жизни, но у тебя финансового благословения не будет. Почему? Потому что у тебя появляется дыра, где дьявол имеет легальное право и наносить ущерб твоим финансам. Поэтому опять, это целая тема. Вы можете это прослушать, их существует массы. Поэтому благословение, у тебя будет открытая дверь в сфере финансов, они не защищены, окей? Поэтому я советую всем, я заключил завет десятин с Богом, проблем абсолютно нет. Я абсолютно благословенный человек с того времени, как только я заключил завет десятины с Богом. Опять, никто этого не напрягает, если вы не хотите это делать, не делайте. Это абсолютное личное решение, человек должен сам с Богом решить этот вопрос. И когда я подошел к Богу настолько близко, начал с ним общаться, он проговорил в мою жизнь: сынок, а теперь начать время суппортировать то, что я на этой земле поднимаю. И я начал суппортировать служение, благословлять церкви, инвестировать в те служения, которые делают очень серьезные как бы вещи, да, для Царства Бога. Поэтому это личный вопрос, но я советую заключить этот завет с Богом. Так. У нас есть служение реабилитации наркозависимых. Наши откровения тесно перекликаются с твоими. Мы бы хотели примкнуть к центру трансформации, это возможно. Ребят, центр трансформации, ну как примкнуть к центру трансформации? Если вы примкнете физически, или в Портленд, или в Сиэтл, добро пожаловать. Так примкнуть, ну как? Вы можете считаться глобальной церковью, у нас есть молитвенная команда, которая благословляет тех, кто является частью глобальной церкви, да? Так вы можете примкнуть. Но у нас нет никаких официальных вещей, потому что примкнуть могут официально те, с которых я могу спросить. То есть, когда нет ответственности, Я не завет ни с кем, если я не могу спросить с этого человека. Поэтому виртуально вы можете быть, глобально можете быть. Мы благословляем вас. Массы, тысячи людей являются частью центра трансформации, да, глобального, да, как бы ведения,
структуры. Но они частью из тех, которых я могу спросить. Вот с ними я заключаю завет. То есть, могу ли я, например, спросить с вас, могу ли я призвать к ответственности, если делается что-то неправильное. То есть, если не могу, ну, реально заключить завет невозможно. Окей? Дальше. Я вас люблю, благословляю. Спасибо, мы вас тоже благословляем. Как я могу понять, что я рожден свыше? Будет приятно услышать ваше мнение. Рождение свыше – очень простой фактор. Когда человек рожден свыше, все, что он ненавидит, все, что раньше он любил, он ненавидит. То есть в тебе включается ненависть ко греху. Я повторяю, не то, что ты не можешь или не делаешь грех, или ты, то есть ты перестаешь хотеть грех. Ты еще туда попадаешь по разным факторам, еще привычки, еще есть некоторые зависимости. Но всякий раз, когда человек, рожденный свыше, попадает, он мучается там, он ненавидит это. Он всякий раз желает выйти оттуда, он страдает. Поэтому первый момент рождения свыше, как понять, что ты рожден свыше, вся тьма, даже ты, если ты спотыкаешься или падаешь еще туда по незрелости, или еще рост, возраст во Христе не позволяет, да, еще младенец или подросток во Христе, то есть, но ты уже не хочешь. Но, вот такие моменты, да? Дальше. Как быстро освободиться от всего, что имеет отношение к страху перед людьми? Эти корни из детства. Достаточно ли быть в атмосфере славы, молитвы языками, что-то еще на энкаунтере был? Ребят, дух сиротства, это решается, поверьте, это не решается с людьми. Это решается с Богом. Я помню, дорогие, поверьте, мы все должны освободиться от духа сиротства в определенном моменте. У кого-то он глубже, потому что кто-то воспитан в очень тяжелых последствиях. У кого-то меньше дух сиротства, да? Он воспитан в нормальной семье. Но мы все имеем дух сиротства, дух соперничества, зависть. Все вот эти компоненты присутствуют. Я скажу, как я освободился. Как только я пережил страстную любовь отца. Энкаунтер, да, это было хорошее начало, но потом я вернулся в присутствие, вернулся в славу, вернулся в силу, вернулся в благословение Бога. И я пришел в присутствие Его, и меня просто накрыло Его славой, накрыло Его любовью. И я продолжал находиться настолько, что сам Отец внутри меня начал, Дух Святой, вернее, начал к Отцу говорить: «Авва, Отче, Папочка, Отец». Поймите, как только внутри тебя Дух начинает к Отцу обращаться: «Папочка, любимый, родной, ты мой самый ненаглядный, ты моя сила, ты моя нежность, ты моя любовь», ты увидишь, что он начнет трукаться о небесном. И теперь, когда ты выходишь в этот мир, у тебя нет соперничества. Ты благословляешь тех, кто даже лучше, успешнее тебя. Ты можешь запросто обнять тех, кто, например, в проблеме. У тебя нет этого. То есть, я скажу так, единственный метод, или я так скажу, самый главный, основной метод, как освободиться от духа сиротства вот во всего этой темы, да, это приблизиться к Отцу. Приблизиться через Дух Святой. Ты увидишь, как через Дух Святой Он приближает тебя, сливает тебя с Отцом, и Дух Святой через тебя начинает уже не просто Бог, которого ты боишься, а Он начинает провозглашать: «Папочка, родной, Папочка, Отец, Авва, Отче», и ты увидишь, как ты усыновляешься, и приходит полное восстановление и усыновление, окей? Дальше. Здравствуйте, Андрей, будет продолжение проповеди о звуке, звуковой волне Папы, благодарю Иисуса за вас. Да, будет, мы планируем это делать, дорогие, но пока не сейчас. Это очень глубокая тема, я немножко дал, я просто кинул ее, я посмотрел реакцию. Иногда я, бывает, такие открываю темы, которые еще не по возрасту, еще которые как бы, ну, я пока туда еще не иду, но я вам гарантирую, это будет. Отец меня туда как бы потихонечку ведет, и мы еще поговорим о звуке, о тронном зале, о вибрации, о всех этих вещах. Да, будет, но не сейчас. Хорошо? Вам понравился Ростов, красотища? Вы что, Ростов-на-Дону? Я не знаю, кто там что говорил, там какой-то криминальный город, фонарь это все. Красивенный город, прекрасные люди, атмосфера нереально открытая. Там было прекрасно и служить, и погулять. Поэтому привет всем, кто с Ростова, дорогие. Мы благословляем церковь Вячеслава Навина, да, как бы это наша семья. И я так скажу, Ростов, ребята, красивенный город, прекрасный город. Я не знаю, опять же я говорю, я никогда не слышал, когда приезжаю в город, я смотрю его сам, переживаю духовно сам. Поэтому Ростов-на-Дону, ребят, очень понравился. И, может быть, в скором будущем я там буду опять. Мы уже со Славиком немножко говорили, с пастором, да? Может быть, чуть-чуть попозже мы что-то назначим. Поэтому этот город красота. Андрей, России нужна реформация или учение о сыновстве? Возможно, еще тему о реформации не поняли, а пытаемся уже входить в сыновство. Не поняли, еще пытаемся входить в сыновство. Правильно, ребят, тема о реформации много было мною сказано. 14, 13, 12 год. Пожалуйста, идите туда. Я там очень много говорю о реформации. Поэтому я не хочу повторяться те темы, которые уже были сказаны. Окей. Сколько часов вы спите? Я сплю 8 часов. От 7 до 8 часов. Я пытаюсь держать свой график очень правильным, потому что прочитав книгу Божьих генералов, когда люди сгорали, когда они спали по 3-4 часа, я этого не делаю. Иногда у меня бывает такое, потому что график не позволяет. Иногда самолеты, иногда вещи. Иногда бывает сплю очень мало. Но я стараюсь всегда поддерживать 7-8 часов, потому что мне мое здоровье очень важно, и я планирую на этой земле жить долго. Okay? Поэтому сплю регулярно и хорошо. Привет из Испании, мы вас любим. Благословения вам, дорогие. Сеет ли пастора деньги в ближних людей? Независимо, знакомый он или нет. Если просят помочь финансово, ведь люди поддерживают деньгами вас, а в ответ происходит ли такое? Ребят, ну я же не буду свести то, кому я помогаю. Ребят, то есть это будет абсолютно нелегально мне сейчас рассказывать вам, кого я суппортирую, кого я кормлю, кому я помогаю. Это просто не тактично. И все, звенеть перед собой. Библия говорит, что правая рука не должна делать, что делает левая, или наоборот. Ну, другими словами, я не имею права об этом звенеть. Но я могу сказать тот факт, дорогие. Да, помогаем и очень-очень много. Хорошо? И помогаем тем, в которых мы действительно уверены, но это никто не афиширует. И советую также, не афишируйте это. Это ты с Богом. И это твое сердце. Там мы исполняем эту заповедь, которую Иисус сказал. Вдовы будут, вдовы, накорми, не пропусти. То есть, как бы, не переживайте. Это действительно так. Пастора помогают. Но, опять же говорю, никакой пастор не резиновый и никакое служение не резиновое. Okay? Как можно простить человека, если годами не можешь? И если он посвященный сатанист? Ребят, прощение – это вопрос чисто лично твой. А прощение, а не прощение, оно калечит только тебя. Прощение, поймите, семья, это не чувство. Прощение – это решение. Другими словами, ты просто провозглашаешь своими устами. Даже если ты не переживаешь прощение, даже если ты этого человека еще даже не видишь, уже открываются, и ты увидишь, как чаще ты будешь это говорить. Я то же самое проходил. У меня то же самое были люди, которые очень были отвратительные люди. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Люди, которые остались мне должны очень большие суммы. Люди, которые кинули меня с машинами. Обманы были. Очень есть вещи, которые даже упоминать сейчас не хочу. Но я решил простить их именно из-за моих отношений с Богом. Библия говорит, не прощи, если не простите, вам не прощается. И поймите, прощение, я прощу, это когда вот придет волна чувств, эмоций, и мне захочется простить этого человека, обнять его. И вот нет, ты просто говоришь, Бог, я ненавижу поступки этого человека, и я ненавижу, что он делает. Но я сейчас оставляю его, я прошу тебя, коснись его жизни, призови его. Дорогие, пожалуйста, вырастите, отсоединитесь и начните просто благословлять всех. Библия говорит, если благословляете тех, кого любите, или прощаете, или служите тех, кого любите, говорю своими словами, вы не больше делаете, чем язычники и мытари. Он говорит, ну делайте, когда вас не любят, прощайте, когда вас обижают, то есть и так далее. Целая заповедь Иисуса Христа есть насчет этого. Плюс прощение, дорогие, это твоя обязанность. Насчет тебя. Двери закрываются у тебя, у него. Как будет он там трижды сатанист. Это вообще не важно, окей? Поэтому прощаем, благословляем. Обнимаем тебя, любим, церковь, жизнь, предназначение, Харьков. Ребят, благословения вам, дорогие. Как долго может быть домашняя группа? Как лидер решит, как интересно, так и продолжаем домашнюю группу. У меня домашняя группа есть по сей день, я провожу домашние группы с новыми людьми. Люди приезжают в центр, они могут посетить, у меня дом открыт по вторникам. Иногда у нас бывает 2 часа домашняя группа, иногда бывает просто через 3-4 часа ты просто пытаешься... В каком виде может прийти ответ от Бога на вопрос, который ты задал? В любом виде, семья. В абсолютно в любом виде, абсолютно в любой форме. Для меня Бог отвечал абсолютно иногда через моих детей, иногда через рекламу по телевизору, иногда я с женой сижу, смотрю детский мультфильм в кинотеатре, с дочкой повели. И мне через именно из одного персонажа мультфильма Бог раз и открыл все. И я полностью, я вышел из мультика, с кинотеатра, с ответом в сердце. Поэтому имейте открытый разум, открытое сердце, и Бог будет отвечать тебе не только через Библию, через пастора. Он будет отвечать тебе через все. То научись слышать и видеть, и ты будешь это все переживать. Как вы относитесь к личному развитию, достижениям, раскрытию своего потенциала или во всем уповать на Господа?
Ребят, ну что, конечно, я отношусь нормально.
Я здесь нахожусь, потому что я занимался реально саморазвитием. Что такое саморазвитие? Ребят, это вот во-первых, спорт. Это, во-вторых, это твое сознание должно постоянно на Господа. Конечно, мы полагаемся на Господа, ребят. Но ты должен быть интересным человеком. У тебя должно быть хобби. Ты должен развиваться. У меня несколько хобби есть. Я не хочу. Но опять же, это мои личные интересы. Начни собирать марки. Да, боже мой, бабочек собирай. Да что хочешь. Начни развиваться. Будь интересным. Не будь скучным человеком. Да? Поэтому да, я за саморазвитие. Да, я за семинар. Да, я за то, чтобы человек менял свое мышление. Конечно, вы что? Даже поддерживаю и сам этим занимаюсь. Сам постоянно читаю книги, которые иногда даже не являются христианскими. Поверьте, сам иногда смотрю мотивирующие ролики, которые выпускают просто достигшие классные кинозвезды. Да, естественно, они христианские, как бы понимаю. Я не слушаю все, что не связано с миром. Мир меня не интересует. Но я слушаю очень успешных, достигших чего-то людей. Беру у них ключи, учусь этому, конечно, и советую. Обязательно, родные. Так, дальше. Спасибо за то, что ты выделяешь для нас драгоценных русских свое время для русскоговорящих. Ребят, конечно, родные, вы что, я вас люблю. Вы моя семья, вы что, куда я без вас? Поэтому я буду это делать, дорогие. Даже в церкви там перевод в центре будет проходить, но я всегда буду уделять вам время, и мы будем с вами делать такие передачки. Это будет просто интересно, поэтому не переживайте. И поймите, и это все знают, и в центре, и здесь, основное мое влияние, это не здесь, в Америке, мое основное влияние, 95%, я не шучу, это влияние на русскоговорящую аудиторию, поэтому, родные, поверьте, что бы ни произошло, я никогда не остановлюсь благословлять вас, посещать, ездить, делать конференции по возможности и делать прямые эфиры, и мы будем это только будем рады, да, как бы, то есть, в этом мое сердце, поверьте, в этом мое сердце, я очень люблю вас. И для этого я Богом рожден. Что Иисус говорил про инопланетян? Ребят, ну мы что, опять по крыше упали? Да нет никаких инопланетян. Все это фонарь, это все обман. Это абсолютные духи, демоны, оборотни. Ребят, это просто одна из сфер, которую просто дьявол держит, тебя просто сует куда-то, чтобы украсть твое время. Нет ничего. Библия именно и говорит о инопланетянах вот это. Что не существует никакой иной силы тьмы, кроме силы сатанинской. И не существует силы света, кроме силы Божьей. Поэтому Библия уже говорит ответ насчет всяких инопланетян. Да Бог мой, сколько всего есть. Насчет оборотней. Мне задавали вопрос, там вампиры, оборотни, инопланетяне. Это все в одно и то же ворота идут. Ребят, не существует этого. Как вам сказать? Оно существует, но за этим всем стоит демонический мир, который просто этим занимается. И все. Это просто одна из сфер, которая просто крадет твое внимание. Иди к свету, и ты увидишь, как Бог будет открывать тебе все, да? Правильно ли давать десятину туда, где ты ешь духовно? Неправильно. Нужно давать туда. Иначе перестань питаться, перестань сеять туда, где... Или можно давать десятину по вдохновению просто людям. Ребят, еще раз говорю. Десятина – это не твое. Ты не имеешь права ей распоряжаться, как хочешь. Пожертвование – это твое. То есть жертвовать можешь куда хочешь. Но десятина обычно, если ты по местной церкви принадлежишь, и если ты питаешься от этого пастора, служителя, неважно, служение, онлайн находишься и служишь, питаешься, сей туда десятую часть, где ты питаешься. Это ты, другими словами, когда ты заключил завет, оно автоматически идет туда, куда ты питаешься. На твое усмотрение это твои жертвы. У меня точно так. Десятина идет только в центр. И потом у меня существует еще резерв жертв. Я всегда ввожу в кошельке деньги для бедных и малоимущих людей. Всегда. Это закон. И только я отдал деньги, я сразу иду в банкомат и снимаю опять определенное количество денег, и у меня всегда есть деньги в кошельке. Окей? Поэтому... Вот такой ответ. Дальше. Являюсь ли я прибыдем, если я женился на разведенной? А, началось опять. Ребят, если, смотря, опять мы туда не вникаем. Если человек расстался по закону, что-то не получилось. И мы с вами понимаем это все. Дорогие мои, ты прелюбодеяние, это когда у человека еще связи, у человека еще отношения, у человека еще какие-то неразрешенные контакты с этим человеком. Поэтому, дорогие, поймите, что когда лучший самый вариант это выходить замуж, жениться на нормальных людях, которые не в разводе. Но, дорогие мои, развод это не грех смерти. И это прощается. Религия гноит насчет этого, уничтожает, дорогие мои. Но ничего ты не сделаешь. Если иногда у человека произошел крах, кошмар, мы не знаем последствий, мы не знаем, вернее, причин развода. Может, это был не жизнь, а ад. И люди просто разошлись, потому что они, то есть их Бог не сочитывал. Их сочитала кровать, их сочитали друзья по пьянке, писались массы вещей. Поэтому я не считаю это никаким прелюбодеянием. Если вас, опять же, свел Господь, благословил Господь, вы живете благословением, нет, не является это прелюбодеянием. А в основном такие вопросы задают люди с религиозным бэкграундом. Ребят, освободитесь от религии, вы освободитесь от этих вопросов. Okay? Живите счастливы и благословляйте друг друга. Так, дальше. Так, родные, сейчас. Так, мы не будем говорить о каких-то там коллайдерах, масонах. Извиняюсь, ребят, это вообще тема не для вопросов и ответов. Спасибо вам, пастор, вы настоящий. Пожалуйста, ребят, вы тоже настоящие, спасибо. Как проходить в новый уровень посвящения Иисусу и не застрять в переходе? Как преодолевать эффективно препятствия со стороны души в этом? Если уже портал открыт, личные молитвы, что еще нужно? Ребят, застрять в переходе можно тогда, когда ты просто не слышишь Бога, не хочешь. Но когда ты говоришь, Бог, я готов, дорогие, иногда переход – это подождать. Поймите, что когда человек, вот возьмем Израиль и пустыню, они застряли в пустыне только по одной причине, потому что они не захотели в новое. Смотрите, что такое переход? Переход – это ты не находишься уже в старом, то есть ты вышел из старого, и ты идешь в новое. Но в новое тебе нужно подготовиться. И поймите, что переход важен. И в переходе нужно остаться определенное время. У кого-то этот переход длинный, у кого-то этот переход короткий. Все зависит от того, куда ты идешь. Но поверьте, у меня переход из одного сезона в другой, ребята, был 12 лет. Я знаю, о чем я говорю. Я говорю, Бог, ну как так можно? Я пережил славу Бога, и Бог говорит, я веду тебя. Я застрял в переходе. Как не застрять? Будь с Богом, ищи Бога, не переживай ни за что, и ты не пропустишь переход. В определенный момент ты просто шагнешь туда, и ты просто точно, как ты был в предыдущем сезоне, тебя туда Бог вел, и ты не напрягался, ты войдешь в новый сезон, и напрягаться не будешь. Поэтому, дорогие, не переживайте насчет этого, окей? Почему по моей молитве болезнь не исцеляется? Ребят, болезнь исцеляется по желанию Бога. Другими словами, пожалуйста, оставляйте место всегда для воли Бога. Есть люди, которые я называю идеалисты. То есть они всегда молятся, они говорят, должно исцелиться и должен прийти исцеление. Ребят, будьте аккуратны. Исцеление делится на три категории. Давайте я сразу затрону вот эти три категории, чтобы сразу привести в порядок. Исцеление есть мгновенное. Это то, что ждут христиане, которые как бы, ну, хотят. Это, мы называем это исцеление чудом. Что значит исцеление мгновенное? Это Бог, смотрите, Бог, он находится вне времени. И когда он хочет что-то принести, какое-то чудо, он просто касается тебя вневременным, я так скажу, прикосновением, и исцеление приходит мгновенно. Клетки активируются мгновенно. Второй момент. Исцеление приходит естественно. Это значит, я помолился за человека, и поверьте, у нас это постоянно. Но мы с вами не хотим таких исцелений. Естественное исцеление – это вот что. Я молюсь за человека, и исцеление приходит естественным путем. День ко дню человеку становится лучше, лучше и лучше. Это значит, что Бог исцеляет человека по временному пространству. Чудо – это когда Бог вынимает человека из времени и приходит мгновенное исцеление. То есть клетки человека исцеляются мгновенно. То есть процесс быстро происходит. Но когда естественный процесс, он приходит постепенно. И есть третья сфера – это исцеление, которое удерживается. То есть каждый молящийся должен знать, что исцеление приходит тремя путями. Исцеление уже в пути, оно уже идет. Но оно иногда приходит мгновенно, что нам нравится больше всего. Приходит естественно, что люди как бы, ну, не хотят, ну, а вдруг это Бог, а вдруг это не Бог, ну, просто пришло. Неважно, как исцеление приходит, оно приходит. И есть исцеление с задержкой. Бог чему-то, почему так делает Бог? Он что-то хочет сделать. Он чему-то человека учит. Поэтому поверь, ты не Иисус, и Бог не будет делать так, как ты скажешь. Он будет делать так, как Он хочет. И поэтому Библия говорит, даже Иисус говорит, я вижу Отца творящим и только делаю. Иисус массы людей не исцелил. Иисус массы людей не коснулся. Поэтому поймите, дорогие, что да будет воля не твоя и не моя, а да будет воля только Его. Поэтому всегда рассчитывай, когда молишься, на три уровня исцеления. Мгновенное, естественное и исцеление с задержкой для преподнесения урока человеку. Поэтому будь аккуратен. Ты не Бог, и Бог тебя слушать не собирается. Окей? Мы ждем тебя через месяц в Киеве. О, ребят, я сам жду Киев. Я сам жду Киев. Вы даже не представляете, как я жду Киев. Я жду Киев, как я не ждал Киев никогда. Поэтому, поверьте, Бог что-то для нас приготовил. Не пропустите Киевскую конференцию. Что-то там назревает, я вам говорю. Серьезно. Плюс со мной еще будет мой хороший друг Джефф Дженсон. А этот человек, когда он появляется, особенно первый раз, Бог мой, ждите открытых небес. Это будет очень-очень уникально. Поэтому Киев я жду, дорогие. Увидимся в Киеве. Это будет бомба. Как молиться эффективно? О, хороший вопрос. Самая эффективная молитва – это честная молитва. Не надо Богу надувать ничего. Самая эффективная молитва – это молитва из сердца. Как молиться эффективно? Ты закрываешься в тайной комнате и говоришь Богу то, что в твоем сердце. Боль – говоришь боль. Радость – радуешься. Плакать – плачешь, а ты проходишь сезон, проходи вместе с ним сезон. Самая эффективная молитва, это как ты говоришь истину, когда ты включаешь Бога туда, когда ты говоришь ему, что проходишь, и Дух Святой исцеляет тебя и работает с тобой. Поэтому вот это для меня самая эффективная молитва. Сейчас, ребят, просто немножко неадекватик пошел. Сейчас я попытаюсь взять вопросы, которые не будут брать много времени, окей? Поймите, очень лимитировано время, и вопросы иногда просто нереальные. Политические вопросы, ребят, я в политику вообще лезть не хочу. Просто прошу прощения, это не моя тема. Пить немножко, родные. Сейчас просто про... Ой, этот мелкий шрифт меня просто уморил уже. Наш пастор учит, что не хочет иметь и вносить что-то новое в церкви. Из года в год слушаю его одни и те же проповеди, и он считает, что мы духовно растем. Ребят, ну поверьте, каждый пастор, это его, его личные вопросы. Я считаю, что все должно приходить новое. Ребят, мы с вами передвигаем мебель иногда раз в два года в доме, покупаем новые вещи, новую одежду. Ребят, всегда должно быть все новое, все должно прогрессировать, меняться, трансформироваться. Если человек застрял в старом, опять же, я не имею права осуждать его пастора, я не знаю, от чего он, но я всегда говорю, если ты чувствуешь, что это не твое место, не осуждай твоего пастора, благослови его, поблагодари его от твоего сердца, что он тебе служил все эти годы, и двигайся туда, где Бог меняет тебя, пожалуйста. Не сидите там, где вам не нравится. Изберите то, что вам нравится, и двигайтесь сюда, где вам нравится. Но ни в коем случае не осуждайте ваших пасторов, потому что это очень-очень тяжелый труд. И я благословляю всех пасторов, независимо, дорогие, потому что пасторы очень-очень тяжело работают. Поэтому иногда даже, чтобы пришел у пастора прорыв, даже не надо сильно его судить или напрягать. Помолитесь за него, создайте команду, молитесь за пастора. Искренне, не осуждайте, молитесь за него. И вы увидите, может быть, ему нужен личный прорыв. И, может быть, он не может говорить новое, потому что у него тоже тяжелый сезон. Поймите, все пастора люди, и они тоже проходят иногда очень тяжелое время. Поэтому не осуждайте пасторов ваших, благословляйте их. Тут я, похоже, понял, уже форум пошел. Тут уже люди отвечают на вопросы. Нормально, мне меньше работы. Ислам я не буду касаться, ребят, извиняюсь. Сколько вы уделяете времени общению, да, как бы с Богом? Я понимаю, нам, родные, это настолько индивидуальный вопрос. Я скажу лично, мое время и уделение времени Богу, это минимум 2 часа в день. Ребят, но я умоляю вас, поймите, это не, вам не нужно делать. Это мне нужно делать, потому что мое время, как вам сказать, атаки на мою жизнь, давление на мою жизнь и то, что я несу на моей жизни – побуждает меня и просто, как вам сказать, располагает меня проводить время в молитве очень долго. У меня обычно идет поклонение, общение с Богом, вход в атмосферу, в этот звук тронного зала. И второй час, это первый час, второй час я провожу только на языках. Я просто включаю языки и я даю Духу Бога просто молиться, потому что я не знаю, какие атаки. Я не знаю, что меня ждет на той или иной конференции. Я не знаю, какие атаки могут произойти. Поэтому, семья, поймите, что если папа вам сказал 15 минут, это значит, на вашем уровне вам 15 минут достаточно. Но, пожалуйста, сделайте эти 15 минут железным. Сделайте эти 15 минут постоянными. Я так скажу, мое время это минимум, семья, 2 часа в день. Я начинаю это с утра, и потом, естественно, после 2 часов, вот я могу делать эти передачи именно когда я закончил мою молитву. То есть с самого утра я встаю, провожу время с Богом, провожу время в слове. Я не буду говорить о слове. Иногда слово я слушаю, но это не входит в часть молитвы. На молитву у меня уходит 2 часа. То есть я не начинаю день, родные, когда я не вошел в славу. Я не начинаю день, потому что опасно для людей в определенном уровне начинать день без атмосферы, без славы, без звука тронного зала, без общения с Отцом. Поэтому для меня это нелегально пропускать молитвы, абсолютно нелегально. Поэтому, но это мое, родные. Если Бог сказал тебе полчасика, это тебе. Не вздумайте делать то, что я делаю. Потому что многие не могут молиться по 2 часа в день. Они просто не могут. Поэтому дальше. Пастор Андрей, планируешь ли ты школу демонологии? Ребят, вы знаете, я планирую школу евангелизма и школу демонологии, но поверьте, я не знаю, может быть, это школы будут, которые я буду делать в онлайне, потому что в центре просто очень много событий происходит. У нас каждый день занят. То есть я не могу даже собрать школу. У нас происходят сейчас другие школы, школы ходатайства, школы пророческой. Сейчас Светлана начинает мою новую школу пророческой. Ну, это все закрытые школы будут. Это только для центра. То есть и получается, что внутри центра происходит очень очень много молитв, школ, и поэтому я не могу пока преподавать школы. А демонология, ребят, советую, пройдите школу и книги Боба Ларсона. Это... Я все равно эту школу планировал делать по его материалу. Там есть мой материал, немножко другие материалы других учителей. Но я советую, если кто-то хочет углубиться в демонологию, кто-то хочет углубиться в уроки вот насчет этих вещей, да, насчет тьмы, насчет света, насчет как оперировать, советую очень серьезного, очень глубокого человека, который только в этом и растет и занимается. Это учитель Боб Ларсон. То есть как бы он экзорцист, он человек, который учит, и поэтому советую его книги. Много переведено на русский, в электронном варианте, все вы можете скачать, поэтому планирую, ребят, но не знаю, когда я до этого доберусь, поверьте, просто время нереально мало. Ваше имеет отношение к Сезару Кастеланосу, спасибо. Для меня это прекрасный человек. В определенное время моей жизни, где-то с 2004 по 2007 год, я ездил на его конференции, Калифорния, Флорида. Для меня это очень классный человек. Мы с ним познакомились лично. Для меня очень хороший человек. Я так скажу, он двигается очень плотно в служении Г-12. Я, так скажу, позитивно к Сезару Кастеланосу отношусь. Иногда смотрю его конференции в онлайне сейчас. То есть для меня он, я так скажу, авторитет. Реальный авторитет. Ушла из церкви из-за недоверия к служителям. Я из Киева сейчас, не посещаю никакую поместную церковь, слушаю вас постоянно, все молитвы, молюсь, перечисляю десятину. Правильно ли не посещать церковь? Ребят, иногда, послушайте, иногда люди настолько ранены, настолько объелись вот всего этого, что иногда вам надо просто отойти от всех церквей, успокоиться, просто побыть в присутствии Бога и потом решить. Дорогие, у меня был сезон, где мы с женой на несколько лет прекратили хождение в церкви. Мы не прекратили наши молитвы семейные, мы не прекратили чтение Библии, мы не прекратили общение и молитвы дома. Я прекратил посещать церкви в Сиэтле, потому что я настолько был разбит, ранен, и я проходил мой путь, и мне Бог просто сказал: сынок, тебе нужно выветриться. Поэтому это не то, что там от Бога или не от Бога. Это твое собственное решение, отвечая на этот вопрос, да? Легально, нелегально, нужно, не нужно. Иногда тебе нужно побыть вне церкви, исцелиться, успокоиться. Еще иногда, откуда ты ушел, это может быть очень тяжелое последствие, и раны, и так далее. Поэтому иногда некоторым людям я даже советую отойти от всего и просто побыть наедине с Богом. Поэтому не переживайте, здесь никаких проблем нет. Благословение вам, Андрей, и всей семье. Слава Иисусу за вас и за команду. Благословение вам, спасибо, дорогие. Очень ценно для нас ваше благословение. Нева Джатвы, там проходят конференции с Андреем. Это, наверное, вопрос кому-то. Да, это будет Нева Джатвы, это Вадим Балев. Можете связаться у нас на сайте в друзьях и также в церквях Завета. Внизу есть церкви Завета, да, вы можете нажать и найти церковь Вадика Балева и связаться с ним насчет конференции в Киеве. Здравствуйте, Андрей. Муж не пускает меня в церковь. Так, что здесь? Сейчас, секунда. Я хочу понять. Муж, угрожая, выгоняю и забью, что делать? Ну, для таких ребят, как, например, вот вы, да, например, муж не пускает в церковь, для вас есть абсолютно вот этот вариант онлайн. Вы же вот сейчас написали, то есть, значит, муж вас не может там что-то. Поэтому для вас советую не спорить с мужем, не надо входить в конфликты, в драки. Молитесь за мужа, благословляйте мужа. Бог коснется, когда, естественно, у Бога есть свое время. Просто выходите в онлайн, слушайте, скачивайте. Тут вас уже муж не может там, то есть как бы что-то сделать, заставить. Поэтому таким образом вы можете, да, входить и общаться, да, например, насчет этого. А так я говорю, не идите против, не делайте конфликтов лишних, проблем себе не надо. А так, да, просто пусть Бог благословит вашего мужа, да, я молюсь за него прямо сейчас. Пусть придет осознание, понимание, потому что и ему также нужен Иисус, поймите. Так. Обязательно иметь членство в церкви. Ха, ребят, членство вообще не библейский термин. У нас в центре нет людей, которые есть у центра. Что такое часть центра? Это люди, которые задействованы непосредственно в работе центра. Это люди, которые задействованы непосредственно, неважно, что они делают. То есть членства в Библии нет. Членство невозможно доказать. Библия единственное, что говорит, не оставляйте собрания вашего. Нигде нет членства, нигде нет вещей, которые где-то говорят, что ты должен стать членом, или не покидайте членство, или входите в членство. Членство было изобретено, вытекая из коммунизма. Религия в основном это делает, чтобы контролировать. Потом они связали это с водным крещением. Водное крещение вообще к членству не относится. То есть и так далее. Много чего намешано. Это сделали религиозные люди, чтобы контролировать прихожан в своей поместной церкви. Поэтому нет, членство не нужно. Но опять же говорю, если вы находитесь в церкви, которая признает членство и как бы побуждает людей быть членами, пожалуйста, делайте это. Если вам не нравится, повторяюсь, да, такое дело, пожалуйста, выходите из этой церкви. Ни в коем случае не осуждайте церковь, которая членство. Потому что Бог не дал нам это осуждать. Я просто говорю, что я это не делаю, прочитав Библию во многих переводах, прочитав мнение очень серьезных людей насчет этого, я имею свое собственное мнение. Членство не имеет никакого основания в Библии, а значит, не является истиной. Но если какая-то церковь признает членство, пожалуйста, пока вы в той церкви, вы должны подчиняться вашим служителям. Окей? Примерно вот так. Добрый день, пастор. Как ваше отчество? Юрьевич. Юрьевич. Папа у меня Юрий. Поэтому мое отчество Шаповалов Андрей Юрьевич. Интересный вопрос. Привет из Измаила. Будь благословен, живи долго. Спасибо, принимаю. Мне это надо. Потому что очень многие люди желают мне, чтобы я жил коротко и здоровья у меня не было. Поэтому спасибо, когда люди желают здоровья. Странный вопрос. Но все-таки зачем нужен охранник пастору, если есть Бог? Ребят, вы не понимаете. Если есть Бог, дайте я вам объясню просто. Бесов мы можем связать. Мы можем сказать молитвенной группе, чтобы они связали бесов. Но мы не можем связать человека. Человек не связывается именем Иисуса Христа. И есть некоторые люди, которые дебоширят. Чаще всего мне нужна охрана не для того, чтобы меня охранять или там что-то, а для порядка в церкви, для порядка. Если некоторые, поймите, у меня были такие случаи, где люди начинали выкрикивать, где люди начинали просто доставать других людей. То есть поймите, что охрана нужна просто из-за порядка. То же самое, почему Иисус проповедовал из лодки. Что у него не было Бога, который охранил его? Почему Иисус не мог на береге быть? Написано, и вон теснил народ. Почему на Иисуса были нападения? Написано, что его хотели побить камнями, но он прошел через народ. Поймите, что и было не время, да, поэтому как бы, но потом Иисуса схватили. неважно, дорогие, поймите, человека связать нельзя, волю человека связать нельзя, и охрана нужна. Охрана всегда есть у Бенихина. Дорогие, поймите, что возьмите любого, Тедди Джейкса, Бенихина, люди, которые на уровне служат. Я когда был на их конференциях, как бы на конференциях людей, которые с именем, со статусом, там всегда есть охрана, группа порядка, там всегда есть люди, не потому что на меня там нападут, нет, в основном меня, когда хотят ко мне подойти, больше обнять хотят, но в основном это из-за порядка. И поймите одно, это естественно, люди, которые вообще не сведущие в том, что такое конференция, что такое вообще духовность и что такое человечность. Поэтому мне нужна защита не от духов, не от бесов. Мы имеем власть над этим. Охрана нужна от людей, которые хотят навести, сделать беспорядок и сделать эти вещи. Поэтому поймите меня правильно. И когда кто-то из вас начнет делать то же самое служение, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому поймите, здесь ничего не связано с духовностью. Это порядок, это мудрость и это просто логика. Окей? Это используй свою логику, и Бог даст тебе мудрость. И поэтому мне нужен порядок и, естественно, охрана для таких вот моментов. Поэтому зачем нужен охранник? Поймите меня правильно, да? Я никого не хочу унизить, но это люди абсолютно не сведущие, о чем даже говорят. Как проповедовать неверующему мужу или родственнику? Дорогие, в основном таким людям проповедь не сработает, потому что они вас не слушают только потому, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Такие люди в основном слушают и видят вашу жизнь. Я видел чаще всего, люди приходили, видя жизнь человека, видя его чистоту, видя его честь, видя, насколько он контролирует себя, видя, насколько он научился любить людей, насколько он научился чувствовать людей, насколько он научился относиться к тем, кто вокруг них. Поэтому, дорогие, самая лучшая проповедь неверующим мужьям, родственникам – ваши слова. Они не слушают, потому что чаще всего они послушают соседа, но не вас. Знаю из опыта. Поэтому, пожалуйста, проповедуйте вашей жизнью и вашим поведением. Это самая лучшая проповедь. Потом они захотят служить. По поводу десятин, нужно ли давать десятину с алиментов? Ребят, весь приход, все, что приходит в ваш дом, это вы отдаете с этого десятину. Написано «от начатка прибытка». Не написано «алименты», «долги», неважно. Дорогие, какие бы деньги ни пришли в вашу жизнь, даже это алименты, неважно. Вы отдаете десятую часть. Поймите, что вы хотите жить успешной жизнью финансово? Хотите. Вы хотите не быть независимым? Хотите. Хотите не думать за выплату каких-то счетов, чтобы всегда было достаточно денег? Заключите завет десятой части. Но не надо это со мной, не надо доказывать. Опять же говорю, не хотите, не делайте это. Никто вас не заставляет. Но такие люди просто подвержены открытым дверям. Дьявол атакует. И опять это позиция десятины. Люди никак не могут успокоиться насчет финансов, потому что, Бог мой, я понимаю, никто это давать не хочет. Но поймите, что основное благословение – это из-за принципа благословения десятин, из-за принципа жертвенности. Поэтому финансово, если ты хочешь быть благословен, пожалуйста, найди место, да, куда ты сможешь отдавать это. Ребят, насчет Антихриста я не буду говорить, когда он придет. Давайте не будем. Это слишком глубоко и далеко, и совсем не сейчас. Я не даю десятину, нет в Новом Завете, церковь не собирала и не учила никогда о десятине. Благословение вам, можете мне это не делать. Каждый должен поступать по вере, которую он получил, и все. Но когда есть в Новом Завете, что они отдавали десятину из тмина и аниса, то есть я не запрещаю и не говорю вам, говорит, вы должны соблюдать и то, но, говорит, вы должны более соблюдать любовь. Поэтому Иисус нигде, там же, где приходили и брали дань, Иисус не говорил, что мы сейчас в Новом Завете и дань. Он слал Петра к рыбе, и они вытащили эту дань на храм. А дань на храм это был, и была десятина, ребятушки. Поймите, что Иисус именно вот в этих, вот в этой дани, он отдал именно дань на храм. Вот этот храм, когда ты идешь в оригиналы изучать, да, что не то, что Иисус в этом учил, он подчинился, и он сказал, отдай и за меня, и он говорит, отдай и за себя. Отдай на храм, это и была десятина в то место, тот храм, от которого приходили священники собирать. Поэтому поймите, Иисус, опять же говорю, ваше мнение не давать десятину, нормально, я не спорю. Но я знаю одно, что у меня это работает, и очень хорошо работает, ребят. Сейчас, родные, немножко еще постараюсь. Светлый. Движение Бога через... Пастор, у меня такой вопрос. А влияет ли на движение Бога через человека, если человек... А девственница, спасибо, я вообще не понял вопроса. При чем здесь девственник и девственница? И при чем здесь движение Бога, ребят? Честно, я даже немного не понял вопрос. Так, сейчас. Когда будет церковь, как в Деяниях? У самого такой вопрос. Какая девственность без Иисуса?
Ну, просто народ переписывается, просто иногда.
Сейчас, родные, постараюсь сам уже немножко... Немножко даже глаза подустали, зрение уже не то. Так. Стараюсь найти более-менее вопрос, который не длинный, да? Здравствуйте, пастор, очень хочу... На Encounter, где проходит такое служение на Украине? Ребят, на Украине проходит в нескольких церквях Encounter. Пожалуйста, выйдите на наш сайт g12life.org и на нашем сайте внизу вы пойдете в самый низ, и там есть Церквя в Завете. Кликните на Церквя в Завете, найдите Церквя в списке Завете Украина. И все церкви, которые в Украине, они проводят энкаунтеры. Вы можете пройти там энкаунтер. У нас проводят энкаунтеры в Киеве, проводят энкаунтеры, по-моему, и в Черкассах, где-то еще, по-моему, не знаю. Пожалуйста, зайдите туда, там есть весь список, да? Да, тут уже отвечают немножко, энкаунтер в Украине, где... Поясните, как отличается, когда говорим на языках, есть ли божественный, душевный, демонический? Опять, ребят, один из вопросов, который это целая тема. Есть, конечно, языки, которые не имеют, как бы, они не наполнены Богом. Ты просто говоришь. Сколько я знал пятидесятников, которые грижаты на языках говорят. Эти языки, они не подсоединены. То есть дар не забирается, дар языков остается. Ты просто говоришь. Я это называю шариковая ручка без чернил. Ты просто елозишь ручкой, ручка есть, но пасты нет. Когда ты наполнен славой Бога, и когда ты ходишь в близости, тогда языки, тогда через эти языки Бог делает свои дела. Да? Также есть демонические языки, 100%. Я слышал лично, и это очень отвратительное зрелище. Сразу говорю, когда ты исполнен Святым Духом, когда ты молишься на языках, это очень-очень работает. Но когда ты, естественно, безбожник, Бог не забирает этот дар, но он не имеет никакого результата. Окей? Как вы относитесь к лжеучениям в церквях? Да никак. Лжеучений полно. Если человек наполнен духом истины, он ходит с истиной, да, и он рожден от Бога, его не волнуют лжеучения, его не волнуют какие-то вещи, потому что истина – это Бог, ты с ним. Тебя не обманешь, ты слишком хорошо знаком с оригиналом, чтобы вестись на подделку. Поэтому все нормально, ребят, абсолютно нормально. Почему я должен отвечать за грех Адама? Хороший вопрос. Ты не должен, но ты будешь. Точно так, дорогие мои, как ты, вот в чем сила этого? Именно Бог поэтому нам и дал кровь Христа. Поэтому Иисус и пришел на эту землю. Потому что Он не хочет, чтобы ты нес проблему и грех Адама. Okay? И точно так, пойми, благодать работает точно так. Ровно так, как ты носишь грех Адама, не хотя этого, по ДНК проклятие было проклят весь род человеческий. Точно так, принятие крови, благословен весь род человеческий, но тебе нужно принять кровь Христа, омыться кровью и стать частью семьи Иисуса Христа. Поэтому точно так работает и благодать. Ты ничего не делал, чтобы вернуться в славу. Ты никакой цены не платил, и ты не должен умирать, и ты не должен выйти в ад. Поэтому ровно так ты не должен отвечать за грех Адама, и ровно так ты ничего не делал, чтобы войти в благодать. Поэтому принимай кровь и принимай благодать, прощение Отца, входи туда. А естественно, не хочешь принимать, то тогда расплата неминуема. И Библия четко говорит о тех, кто не захотели стать частью семьи, не приняли кровь и не приняли его жертву. Андрей, у меня такой вопрос. На конференции в Киеве «Хождение в наследие царства» вы говорили о своем эго. У меня такой вопрос. Пастор Светлана тоже проходила свой процесс? О, поверьте мне. Светлана проходила очень серьезный момент. Да? Опять, ей нужно было умереть. Но ей, смотрите, я был предрасположен к каким-то моментам, о которых я говорю. За нее я не могу отвечать, но она была предрасположена к другим вещам. Отчасти это было и эго, но у нее был другой момент. У нее больше был момент, связанный с отверженностью, связанный с тем, что человек не мог признать себя, человек не верил в себя. Она была разрушена и занималась саморазрушением. Поэтому у меня было наоборот, я слишком много хотел. То есть, если у нее был комплекс неполноценности, у меня был комплекс полноценности, что являлось еще худшей проблемой. Поэтому да, Светлана проходила свой процесс немножко другой, но умирать нам приходилось обоим тоже в свое время, да? Смерть близкого, как отпустить, как молиться, как осознать. Когда смерть близкого человека, мы связаны душевно, ребят. У меня тоже умер папа, у меня тоже умерла бабушка, у меня У меня пару умерли очень близких друзей. И очень тяжело отпустить, потому что душа связана. Попросите Духа Святого исцелить вашу душу. И плюс попросите Бога объяснить вам, что есть настоящая жизнь. Поэтому наша жизнь на земле – это только подготовка к жизни. Это, как вам сказать, такая тренировка, площадка, где мы учимся. Да? Поэтому пусть Дух Святой исцелит ваше сердце. Я знаю, дорогие, как это может быть больно. Сам проходил такую боль. И тяжело было отпустить и папу, и отчасти и бабушку очень близко были. Да? И друзья некоторые были очень близкие, которые отошли туда, в вечность. Хотя я знал, что они отошли к Иисусу, но было очень больно. И я попросил Иисуса исцелить мое сердце, и Он это сделал. Я спокойно отпустил этих людей и могу двигаться дальше. Недавно пастор большой церкви в Калифорнии покончил жизнь самоубийством. Да, я слышал об этом. Многие верующие начинают думать, что это, что суицид – это такой же грех, как и все остальные. И также прощается, как и все остальные, так ли? Дорогие мои, опять же, мы говорим что с вами, я не берусь, я не пытаюсь брать на себя такую ответственность, что и как. Например, некоторые говорят, ну, суицид, как бы, ну, это как бы грех, там, грех смерти. Я отчасти с этим согласен, но я не утверждаю на 100%. Почему я согласен, что суицид, в основном люди идут в ад? Потому что суицид спровоцирован духом смерти, разочарованием, ненавистью к себе. А другими словами, человек, когда делает суицид, он уже находится в аду двумя ногами. Суицид просто подтверждает твое отшествие. Я знаю, существует нечаянный суицид. А опять же, я в этом случае не берусь брать, не берусь осуждать никого. Бог знает, и Он знает. Я знаю люди, которые нечаянно выпили больше снотворного, чем могли. Я знаю, люди были очень хорошие христиане, близкие с Богом, и вместо снотворного выпили другие таблетки, некоторые смешали таблетки, не зная об этом. И они просто заснули и не проснулись. Опять же говорю, ребят, мы не можем говорить и утверждать 100%. Больше процентов, которые я видел суицид преднамеренный и суицид, запланированный. Это люди, которые уже были двумя ногами в аду. Это люди, которые напивались, стреляли себя. Люди, которые совершали огромное преступление и не могли с этим жить. Люди, которые вышли из славы Бога, из присутствия Бога. Люди, которые прокляли Бога. Люди, которые отреклись от Бога и закончили жизнь суицидом. Я знаю много случаев, поверьте, которых читал людей об их обстоятельствах самоубийства и суицида. Большинство из этих людей, да, есть естественно, они пошли в ад. Но не из-за самого акта суицида, поймите меня правильно, но из-за акта, который предшествовал суициду. Поэтому я не могу, опять отвечая на этот вопрос, не могу 100% утверждать, но большинство суицидов, они, как вам сказать, ведомы грехом, ведомы страхом, ведомы ненавистью и ведомы самоуничтожением. Поэтому вот такой примерно ответ. Насчет Казахстана, ребят, я уже сказал в начале, у меня есть планы приехать везде. Но я опять же говорю, должно быть правильное время, должна быть правильная церковь, должны быть все бумаги для разрешения. Меня в Казахстан не пустят по приглашению к друзьям. У меня должно быть приглашение в Казахстан, оформленное церковью, которая берет меня на попеку, которая понимает, что сейчас будет несколько тысяч человек зал, которая понимает, что должна быть группа порядка, которая понимает, что должно быть много-много чего сделано для конференции. Ребята, опять же говорю, что я согласен ездить везде, но перед тем, как я приеду, должна быть очень серьезная подготовка, молитвы, посты, команда, приглашение, государственное разрешение. На границе меня должны впустить как служителя. То есть поймите меня. И все должно это совпасть для моего приезда. А так, дорогие, как только откроется дверь в Казахстан, я там первый буду, поверьте. Поэтому вот так. Так, сейчас.
Я боюсь принимать преломление, потому что Иисус сказал, если будете делать это недостойно, то будете, что будет этому человеку? Как недостойно надо принимать? Ребят, я что такое недостойное принятие? Павел говорит, недостойное принятие, это когда ты просто вместо того, чтобы это делать, как принимать, как тело и кровь, ты принимаешь это просто, ешь как хлеб, упиваешься, напиваешься. Пойми, о чем Павел говорит. Павел не говорит о каком-то согрешении или боли. И наоборот, родные, поймите меня, я принимаю преломление не потому, что я чист и абсолютно непогрешим. Я наоборот принимаю, чтобы не грешить. Я принимаю, другими словами, поймите, преломление... Это не завершение твоей святой безгрешной жизни. Это прививка от болезни. Другими словами, не принимаешь, Библия говорит, не будешь иметь в себе жизни, не касаешься. Если кто-то тело Христа не принимает, да, например, или принимает недостойно, недостойно, когда ты идешь в переводы, это не размышляя о теле и о крови. То есть, ты просто ешь это как батон, ты просто ешь это как, ты не понимаешь. Вот почему мы учим людей, объясните вашим деткам, что это ж такое, объясните вашим молодежи, что это такое. Окей, поэтому принимайте это, не думайте, что вы недостойны. Если вы думаете, что это грех, как религия говорит, то никто не достоин. Те, кто разносят, недостойны, потому что за тот месяц, что они, например, принимают там, да, как бы преломление, они все согрешили, все упали, все лишены славы Божьей. Поэтому поймите, это не есть какой-то как бы почетный грамота тебе за твой прожитый месяц или неделю, смотря каким ты интервалом принимаешь преломление, как бы типа награда. Это наоборот, это прививка от болезни. Наоборот, я принимаю. Я водное крещение принимаю, потому что я хочу заключить с Богом завет и хочу, чтобы теперь идти с Ним. Принимаю преломление, потому что это прививка. Я отдаю Ему возможность крови и телу Христа стать частью моего тела и моей крови. Охранять меня, защищать меня, исцелять меня. Поэтому принимайте, дорогие. Но принимайте это с размышлением. Принимайте это молясь. Принимайте это понимая, что это тело и кровь Христа. Окей? Поэтому вот насчет чего стало, да? Что значит... Вот это, да. Да, тут уже отвечают. Если веришь в искреннего Иисуса, принимай, не бойся. Правильно? Сейчас в Украине происходит много чего интересного. Думали ли вы переехать назад в Украину жить? Спасибо. Ребят, вы знаете, нет, не планировал, потому что Бог мне это не сказал. То есть... Есть ли желание переехать куда-то? Конечно, есть. Но поймите, моя жизнь здесь, я американец, у меня нет, то есть мне нужно назад делать гражданство. Мои дети американцы, все говорят по-английски. Семьи, с которыми я связан, друзья, с которыми я связан, все американцы. Опять же говорю, если Дух Святой, например, скажет, чтобы я должен возвратиться в Украину, ребята, я с большим удовольствием перееду, поэтому поймите. Но, опять же говорю, что здесь мои желания не имеют никакого значения. Здесь все имеет желание, именно воля Бога и твое место на этой планете, которое Бог тебе определил. И на данный момент Бог определил мне быть в Америке, в Сиэтле. Да? Поэтому вот так вот. Вы верите, что идет последнее время? Да, я верю, что это последнее время. Абсолютно. Я не знаю период последнего времени, но я абсолютно уверен, потому что четко все символы и все в последние дни умножится знание. Сейчас знание умножилось так, что никогда в жизни такого знания не было. То есть многие моменты и указатели указывают на то, что мы живем в последнее время. Поэтому да, я очень-очень верю в то, что мы живем в последнее время. Не ждите конца света, ждите конца тьмы. Hey, man. Пастор, были ли в Орландо? Орландо это Флорида, я так подразумеваю. Есть ли там церкви русскоязычные? Да, в Орландо, Флориде есть русскоязычные церкви, но я не знаком с пасторами. У нас люди приезжали с Орландо, и у нас есть знакомые люди с Флориды.
и они посещали русские церкви во Флориде. Есть, но не знаю ни адреса, ничего. Может быть, прогуглите, да, найдите на Гугле, может быть, Google вам больше скажет. Как сделать, чтобы вера росла? Бывает, веришь, веришь, и уже почти получил, а тут засомневался от Бога или нет, и вера и уверенность ушла. По итогу ничего не получилось физически, и вера не укрепилась. А, хороший вопрос. Что такое, чтобы росла вера? Это не чувство, родные, поймите. Многие люди связывают это с чувствами, что я должен быть. Дорогие, вера – это послушание Богу. Глаза не видят, а руки делают. А мозги не верят, а ноги идут и делают. Дорогие, что такое вера? Вера – это дела. Вера без дел мертва. Толку, что у тебя есть вера, а дел нет. Библия четко говорит, что такое. Что значит вера? Вера – это, дорогие мои, как Авраам, да, как бы до конца, до последнего верить в то, что ты будешь иметь плоды. И вера вменилась в праведность не потому, что они забеременели, а потому, что он отрекался сдаться. Поэтому, дорогие, вера – это движение. Вера – это дела. Поэтому что такое вера? Это Бог тебе говорит сделать что-то. Ты не сидишь в уголке и веришь, ты идешь и делаешь. А ты делаешь все, что возможно от тебя. Мне Бог сказал, что он начнет движение, но он не снимет за меня зал энкаунтера, он не проплотит его, он не соберет людей. Он мне просто сказал, я хочу начать движение, и хочу, чтобы центр трансформации начал быть неизвестен по всему миру. И что начало происходить? Иисус дал мне задание, но мы с женой поехали в 2004 году, сняли здание, начали школу, сделали это все. Другими словами, мы поверили и сделали. Поэтому, родные, вера – это не чувство. И вера, она как она растет? Вера растет от одного законченного события к другому. Поэтому верьте до конца. Идите до конца. Окей? Поэтому вера обычно основывается на делах. Ребят, числа толковать не буду. Поверьте, это просто это огромное дно. И для каждых людей числа значат разное. Я не хочу сейчас сюда касаться. Это прослушайте мою школу, пророческую школу, да, как бы насчет символики. И там более-менее я объясняю, даю даже моменты насчет этого. Так. Так, вопросов, конечно, нереально много, дорогие, но я постараюсь как можно вместить в этот часик-полтора, да, сколько у нас там еще есть. У меня уже батареечка садится. Скоро будем заканчивать, да. Опять, ребят, про цифры, пожалуйста, про цифры не надо. Я был во многих течениях, церквях, но ни в одной из них не задерживался. Я никогда себе ничего не хотел и не молился, только о том, чтобы Бог был со мной. Мне нужно только то, что хочет Он. Молодец, продолжай так делать. Я прохожу постоянно какие-то испытания, что порой... Жить не хочется. Это все в 27 лет. Скажите, это нормально? Все зависит от того, твоего призвания. Я проходил очень серьезные битвы, ребят, и даже не будучи там частью церкви, или когда-то был частью церкви, но ненадолго, да. Поэтому не сравнивая свою жизнь с жизнью чьей-то. Иногда мы смотрим и думаем, этот проходит, этот не проходит. Ребят, все, мы все с вами проходим вещи в зависимости от того, для чего мы призваны, потому что сейчас в прохождении твоей боли, пустыни, битвы, неважно, ты получаешь ключи для твоего будущего. Поэтому проходишь, проходи, отдай свои руки Богу, благослови тебя Господь в этом, да? Поэтому не переживай. Если ты чувствуешь, что на тебе призвание, скорее всего, это нормально проходить некоторые вещи. Честно, положа руку на сердце, кто спасется? Себя
из себя не изгонишь. По свидетельствам тех, кто там был, мы в поле. Немножко не понял, кто спасется. Спастись сам себе человек не может. Спасаемся только на крови Христа. Поэтому только на это и надеемся. Пастор Андрей, привет, он из Казахстана. Город. Ага, спасибо, Павел. Спасибо, благословение вам тоже, дорогие. Дарим привет. В 2006 году у меня из рук... у меня из рук шел реальный запах газа. Это нормально. Ребят, опять же, многие вещи, которые после конфы в СПБ, где через месяц закончилось, можешь как-то объяснить. Ребят, опять же говорю, что чудеса, знамения очень сезонное явление. У некоторых выделяется масло, золото, у некоторых... У меня такое был в сезон, у меня и на пальцах елей появлялся, я думал, что я потею, потом думаю, что мой экран весь замазанный маслом, постоянно экран протирал, и потом, когда я начал изучать некоторые вещи, я понял, что это знамение на определенное время, ты знамение елея, так же самое Бог через цифры говорит, через определенные символы, поэтому не думайте, что это будет долгосрочно, чаще всего... Зная всех людей, это очень редко, когда это становится постоянным. Как мы берем, например, Джошуа Миллс, есть другие люди, у которых происходят явления. И то там не постоянно. Знаю Джошуа Миллс лично, и как бы он сам говорит, есть сезоны, где течет елей, где сезоны, где есть золото, где нет. Поэтому поймите, не основывайтесь на этом, основывайтесь только на Христе, только на крови. Знамения временами будут, временами не будут. Просто не зацикливайтесь на знамении, лучше смотрите, что это знамение, о чем это говорит. Скорее всего, вы проходили какой-то сезон, куда-то вас Бог влечет, хочет что-то вам показать, поэтому и было вот это знамение у вас, да? Как часто будут устраиваться такие ответы на вопросы? Ребят, не знаю. Как будет время, так будем устраивать. Не могу. Андрей, ад существует? Да, существует. Прочитайте Библию. Я понимаю, сейчас много учений насчет ада существует. Людям выгодно сейчас. Знаете, какие церкви сейчас самые большие? Которые говорят о абсолютной любви Бога вне ада. Говорят о том, что ад – это чисто место сознания. Ребят, я слышал много теорий. Ад – это абсолютное место. Библия говорит, что и ад, и смерть будут ввержены в озеро огня. Почитайте Библию. Ад упоминается множество раз в Библии. Ад уготовлен не для людей Бога. Ад уготовлен для демонов и бесов, для самого Люцифера. И те люди, которые захотели провести эту жизнь с Люцифером, отрекшись от Бога, не захотевши принять его кровь, не захотевши служить ему и быть с ним. Поэтому отречение от Бога автоматическое. Автоматически ты подписываешь свою жизнь на ад. Но ад – это не есть конечная остановка. Ад – это промежуточная камера хранения, я так скажем тогда, или камера ожидания на пути в озеро огня. Поэтому если Библия говорит, что и ад, и смерть будут ввержены в озеро огня, значит ад – это живая субстанция, и ад – это живая субстанция. Ад, сразу скажу, это невеста дьявола, которая наполняется внутри людьми, которая в конце будет осуждена Богом на суд, и каждый получит свою награду или свою, как бы скажем, награду в кавычках, да, свое наказание в озере огня. Поэтому ад существует, Библия четко об этом говорит. Да, тут ребята вот отвечают, про ад много написано, 100%. Читаем внимательно Библию, и мы понимаем, да. Пастор, вы слушаете христианский рэп? Нет, не слушаю, наверное, просто уже возраст другой. Я слушаю христианский рок. Андрей, вы наш самый любимый и лучший пастор просто. И просто человек. Спасибо, дорогие, спасибо за теплые слова. Приятно. Вопрос, да, такой. Как Бог абсолют содержит в себе добро и зло? Потому что он совершенен. Потому что Библия говорит именно в Бытие. Адам вкусил дерево, плод дерева познания добра и зла, и Библия четко говорит, он стал как один из нас. Что это значит? Это значит, познав добро и зло. Не то, что, поймите, это не просто Библия говорит, это сам Бог своими устами в Бытие говорит, что Адам стал
как один из нас, знающий добро и зло. Что отличает Бога, абсолют и совершенство? Потому что Он имеет доступ к добру и злу. Он имеет абсолютную мудрость и власть быть тем, кем Он хочет. И Он избрал быть любовью. Бог есть любовь. Okay? Поэтому, да, Бог сочетает в себе все. Он имеет доступ ко всему. Иначе Бог не был бы совершенным. Ничего не может называться совершенным, если оно не содержит в себе все компоненты. Совершенством может называться только то, что содержит в себе все. И Библия четко говорит, что Адам стал один из нас. Но Адам не, в Адаме не было мудрости, в Адаме не было возраста. Адам еще не дорос, чтобы коснуться этого дерева и быть, как бы сказать, неповрежденным от него. И получается, что Богу нужно было убрать его и включить целый... послушайте тему, которую я говорю, происхождение греха. Я там немножко глубже иду в этот вопрос, да? Поэтому, да, Бог совершенен, да, Он содержит в себе все, но Он имеет абсолютную силу, мудрость и совершенство быть любовью и не касаться зла. Но, да, конечно, иначе как Бог может тебя, как тебе сказать, взыскать с тебя, если Бог не имеет и не знает даже, что такое зло? Ребят, это абсолютное заблуждение. Бог имеет в себе все. Бог абсолютно тотальная, очень всемогущая личность. И Библия бы не назвала его всемогущим, то есть не знала бы его всезнающим, если бы в нем отсутствовала такая часть, как познание зла. Okay? Плюс... Еще одну вещь поймите, что дерево познания добра и зла кто-то должен создать был. Угадайте, кто создал дерево познания добра и зла. Я думаю, вы угадали, да? Все понятно. Едем. Опять, тема большая. Прослушайте тему происхождения греха, там чуть-чуть чаще. Но в Библии сам Бог говорит насчет себя, что Он имеет в себе все эти качества. Спасибо за ответы. По поводу десятины, зачем мне финансовый успех? Правильно, не надо, значит, не давайте десятину. Не надо, не надо. Я не спорю насчет десятины, ребят, расслабьтесь насчет десятины, окей? Не хотите, не давайте. Я говорю, это мой принцип, который я соблюдаю. Я имею огромное благословение, и я знаю, когда этого не было в моей жизни, у меня была нищета, долги, недостаток и абсолютная разруха в этой сфере. При всем том, что мы живем в Америке и имеем доступ к очень уникальным возможностям. Поэтому десятину я не спорю, ребят. Это личный вопрос, который я не утверждаю, окей? Но это мой фундамент, это мой завет. Будут ли новые такие проекты, как этот прекрасный благословенный чат? Ребят, опять же говорю, по возможности. Если возможно, буду делать. Андрей, смотрел ваши проповеди 2011 года. Сегодняшние, как будто два разных человека. Интересно, что будет через 5 лет, да? Мне самому интересно, что будет через 5 лет. Почему? Потому что мы не стоим на месте, мы все развиваемся. Я иду в славе глубже, я иду в атмосферу глубже, я иду в звук тронного зала дальше. И, естественно, я преображаюсь. Преображается мое откровение, преображается глубина откровений, преображается познание истины, что является Иисусом Христом. И, естественно, и меняются мои темы и проповеди. Поэтому мне самому интересно, что будет с нами через 5 лет. Я и мой муж больше 20 лет служим в прославлении. У нас 4 детей, 3 дочери и 1 сын. Сыну 11 лет. У него шизофрения. Нам очень сложно стоять. Как вы считаете, Бог его допустил или дьявол, или дьявол крадет его? Дорогие, шизофрения – это очень уникальный момент. Здесь нужно разобраться, почему. Здесь нужно даже пройти инкантры, молиться за него, естественно, нужно. Здесь нужно разрушить проклятие не только над ним, но и над собой. Просто так это не происходит. Опять же, я говорю, ребят, мы не можем знать всю волю, которых были в христианских семьях допущены дети-шизофреники, которых Бог не исцелял. Но потом они сами говорили, что я понял, почему мне дан этот ребенок. И эти женщины, эта женщина, так скажем, она говорила, что это допущено Богом, для изменить меня. Этот сын учит меня многому. То есть, как бы, и поэтому, опять же говорю, ребят, мы не знаем воли Бога. Мы абсолютно понимаем, что, что Бог может допустить некоторые вещи для нашего усовершенствования, для нашего развития. А поэтому молиться мы должны, разрушать мы должны. Мы должны провозглашать волю Бога над ним. Я понимаю, вам трудно, родные, поверьте, мое сердце с вами. У меня есть знакомые друзья, у которых такие же вещи. Все, что мы можем сделать, это молиться, провозгласить волю Бога, а там уже Бог усмотрит, окей? Поэтому вот такой вот примерно ответ. Каких новых пасторов вы слушаете или старых, но эффективно для вас? Мне очень нравится Билл Джонсон, мне очень нравится Крис Валлотон, мне очень нравится Тиди Джейкс, мне очень нравятся старые темы Бенни Хина. Кто еще у нас? Ну, примерно вот этот список, да? Вот примерно вот этот момент. Вы ближе с этим чатом ко всему миру, и мы сейчас вместе одно. Спасибо, дорогие, очень классно, да. У моего пена аутизм. Как нужно правильно молиться против этой болезни? Дорогие, опять же говорю, это все относится к тем же самым болезням. Вы должны и провозглашать волю Бога в жизни этого человека. Спросите у Бога, почему, потому что это может быть уроки для вас. Исцеление, опять же говорю, за исцеление. Исцеление может быть задержано, исцеление может быть немножко остановлено. Поэтому поймите это и Бога. Но молиться вы должны, разрушить вы должны, помазывать его елеем, провозглашать только волю Бога в его жизни. А так, родные, спрашивайте, естественно, у Бога мы не имеем, ни один пастор на этой земле не имеет всех ответов. Поэтому мы просто молимся и верим, что Отец слышит нас, и его воля совершится в жизни наших деток. Андрей, вы в Германию приедете? Да, я в сентябре, в конце сентября у меня будет конференция в Германии. Выйдите на наш сайт или g12.org или shapovalov.us, выйдите, и вы можете посмотреть мои конференции, предстоящие события. Я буду в Германии на десятилетии церкви пастора Александра Кленнинга. Это наши прекрасные друзья, это даже больше, чем друзья, это наша семья. И да, мы там будем служить с Джеффом, поэтому добро пожаловать. Места ограничены там, поэтому понимайте такие вещи. Посторонние тачки у тебя есть. Ребят, у меня хорошая коллекция машин, но я не буду об этом говорить. Для некоторых это одно из моих хобби, и я не собираюсь об этом говорить. Вот, тут написано, в тачках ли дело. Правильно, дело вообще не в тачках. Дело в славе Бога, дело в откровениях Бога, дело в любви, в отношениях с Иисусом. Тачки это пришло, ушло, сегодня разбил, завтра новую купил. Дальше. Да. Не оскорбляйте, ребят, друг друга в чате. Относитесь с снисхождением, потому что люди разного уровня, люди разные проходят. Не оскорбляйте в чате никого, пожалуйста. Как заиметь близкую дружбу с Богом? Я вначале об этом ответил. Инвестиция, ребят. Заметьте, все люди, с которыми у вас хорошие отношения. Первое правило, какое вы заметите? Вопрос. Что самое главное в ваших отношениях с теми людьми, которых вы любите? Это инвестиция времени. Это провод времени. Это каждодневные тексты. Это шуточки, это картиночки, это отношения, это какие-то там... какие-то подарки, какие-то посещения Нового года, дня рождения, неважно. как заиметь близкие отношения с Богом. Ребята, сделайте так, чтобы у вас в день было больше отношений с Иисусом и с вашим Небесным Папой, со Святым Духом. Больше, чем с людьми. Поэтому я могу сказать, что у меня отношения только с женой могут равняться. И то, как бы, ну, отношения. Пришел, как бы, поговорили, пообщались, там, обнял, там, поцеловал ее, побыли вместе. Но на первом месте у меня всегда Иисус. Поэтому отношения могут быть очень сильными, когда вы инвестируете в Бога. Не надейтесь иметь близкие, горячие, мощные взаимоотношения с Богом, если у вас нет тайной комнаты, если у вас нет инвестиций, если у вас есть реально физического именно входа в физическую комнату, закрытия двери, неважно, ты можешь это делать в машине, место, где ты проводишь только с Иисусом и только с Ним, окей? Так, давайте я, наверное, последний вопросик отвечу, потому что у меня все, батареечка уже садится, и да, и скоро я не хочу, чтобы оборвалась прямая трансляция. Но. Почему не происходят чудеса и знамения во время апостолов? Хороший вопрос. Чудеса и знамения, они не происходят, потому что это люди, они происходят, потому что атмосфера. Вспомните, что церковь вошла в такую славу, что небо слилось с землей. Пришло огромное движение Бога, и чудеса и знамения были обыкновенным явлением. Поэтому, родные, вот отвечая на этот последний вопрос, дорогие, извините, вопросов здесь просто огромная тонна и... Я постараюсь еще делать такие вопросы и ответы, но просто невозможно, да. И поэтому сразу скажу, почему этого нет, потому что ищут отношения. Поймите, что сделала церковь первоапостольская. Первоапостольская церковь, она сделала задаток, она показала путь. И так надо было, когда ушли апостолы, это закончилось. Это все правильно. Но сейчас Библия именно говорит о последнем времени, о последнем вине. Библия говорит о последней жатве. И я верю, что мы сейчас в этом времени. Тогда, представьте, тогда это была просто небольшая группка людей. Поймите, что сейчас происходит. Бог не хочет больше поднять маленькую группу людей. Он хочет поднять огромное тело по всей земле. Поэтому спасибо за этот вопрос. Это очень классный духовный вопрос. Мне нравятся такие вопросы. И поэтому, почему нет движения, ребят? Потому что Бог ждет тело. Это не группа. Поймите, апостолы это классно. Но апостолы это были маленький сегмент. Это было всего лишь в Иерусалиме. Ребят, представьте, что сейчас происходит. Сейчас намного лучше, чем было при апостолах. Сейчас поднимается на всех языках, во всех углах земли. На дорогих, на разных часовых поясах. Я просто сейчас, живя в Америке, иногда просматриваешь эти вещи, диву даешься, какая слава Бога поднимается. Поэтому, дорогие, поймите, сейчас Бог поднимает все тело. И когда поднимется тело, придет атмосфера. И начнется движение, родные мои, которое апостолам не снится. Начнется слава последнего времени, которой апостолы мечтали бы в ней быть. И мы увидим не только то, что было апостолом, но мы увидим то, что Иисус приготовил для церкви последнего времени. И мы увидим славу, которая неслыханная была и невиданная до этого времени. Поэтому, родные, поверьте, нет, потому что еще не поднялось поколение. Но, скажу но, мы сейчас живем в самое мощное время, которое когда-либо жила, вообще была церковь. Сейчас поднимается это поколение, эти вопросы поднимают больше церквей огненных, больше славы Бога, больше мудрости, откровений, больше. И поэтому мы на пути, дорогие, с вами к огромному не только пробуждению, а к движению славы Бога на земле. Поэтому вот такое время, дорогие. Буду прощаться с вами. Благословенного дня всем, кто в Америке. Спокойной ночи всем, кто по ту сторону океана. Дорогие, благословений вам. До следующих встреч в прямом эфире. Постараюсь это делать как мог, хотя бы раз в неделю. Хотя бы раз в неделю постараюсь это делать. Поэтому извиняюсь, что не смог ответить на все вопросы. Просто невозможно. Вопросов много. Благословений, дорогие. С Богом. После следующих встреч.